Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всех мы приветствуем. Федор, здравствуй.
Привет, привет. Добрый вечер всем.
Ответ России на санкции Соединенных Штатов Америки будет сильным и чувствительным. Об этом заявили в российском МИДе. Там добавили, что контрсанкции не обязательно будут симметричными. На фоне этого Финляндия сообщает о подготовке к прекращению поставок российского газа в страну в случае введения дальнейших санкций ЕС и возможных контрсанкций со стороны России. Представители финской промышленности заявили, что поиск другого источника энергии едва ли станет проблемой.
Так, например, один из финских, соответственно, промышленников в разговоре с журналистами заявил, что им идет газ из двух источников, из России и из Эстонии. При этом распределение получается 50 на 50. И это значит, что, во всяком случае, для конкретно вот этого промышленника, эстонский газ, вероятнее всего, действительно сможет в полном объеме заменить российский. Вопрос, правда, хватит ли того же эстонского газа на остальную финскую промышленность, и не только на промышленность, соответственно. Ну и добавим в этот разговор о санкциях, раз уж пошла об этом речь. Во-первых, в Украинской Раде предложили исключить Россию из ООН. Проект постановления внефракционный депутат Оксана Савчук предложила. Документ зарегистрирован уже в секретариате парламента. Собираются вроде как давать на рассмотрение президенту. Это раз. И второе, продолжается война телеканалов или с телеканалами, уже кому как угодно. Правительство Британии пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание российскому каналу Russia Today. Об этом заявил Борис Джонсон. Уже успела на это отреагировать Мария Захарова, которая сказала, что вот это заявление подтверждает, что все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор. В чем нас пытались убедить столько лет. Спасибо за признание, это бесценно. Конец цитаты. В случае, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, почему во множественном числе непонятно, речь идет о Russia Today, ну да не суть, ответные меры не заставят себя ждать, пояснила представитель МИД РФ. И немедленно сделал такую вот отсылку к прошлому, сказав, что британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает. Напомню, Deutsche Welle ведь, да, у нас стала ответной реакцией на запрет Russia Today в Германии и в России.
Да, офис их закрылся в Москве, и они не могут присутствовать на мероприятиях с представителями российской власти, насколько я помню.
Да, мы сейчас еще раз на всякий случай проверим, но, в принципе, я думаю, что мы совсем недалеки от действительности.
Инсайт от телеканала CNN. Журналистка телеканала в своем твиттере пишет, что администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 АГ, ее гендиректора. И это произойдет в самое ближайшее время. Сейчас о санкциях в целом мы поговорим с главным экономистом консалтинговой компании PF Capital Евгением Надоршиным. Евгений Рафхатович, приветствуем вас.
Добрый вечер, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, обещание МИД ввести санкции, которые очень-очень-очень будут чувствительны для США, выглядит, конечно же, да и звучит грозно. А на деле мы можем сделать что-то, что Америке, если выражаться простым языком, сделает больно. Вот что Америка может сделать, что России станет больно. Ну, например, не знаю, уже апокалиптический, конечно, сценарий, но отрезать Россию от доллара. Например, вот это можно представить. А Россия что может предложить, в кавычках, в качестве санкций США?
Ну, смотрите, учитывая, что различный обмен любезностями, значит, или санкционными угрозами у нас идет с 2014 года, ну, там, с редкими перерывами и довольно непродолжительными, наверное, если бы что-то такое было, мы бы уже об этом знали. Вот это первый, наверное, важный тезис. То есть странно было бы в 2022 году, да, после 8 лет, обнаружить, что, ах, оказывается, был инструмент, которым можно ответить, но почему-то вот о нем даже не заикались раньше. Вот. Есть определенные довольно болезненные шаги, которые можно предпринять. Ну, вот, например, если мы говорим о товарном экспорте, ограничив поставки, ну, например, титана, да. То есть, независимо от того, там, в чьих руках находится компания, понятно, что власть, скажем так, поставлять на экспорт или не поставлять, она, в принципе, в руках государства, ну, в любой стране. Поэтому вот, например, там есть как бы некоторые нюансы с газами, например, которые важны для полупроводниковой, ну и не только индустрии. Правда, там не только у нас, например, а в том числе у Украины эти газы закупаются, вот, но мы являемся, по-моему, в том числе значимым поставщиком, то есть определенного количества довольно редких газов для производственного процесса, ну вот не в полупроводниках и не только. Но я вам так могу сказать, американцы за последний месяц, похоже, как бы ожидая, да, подобных ответов, они анализировали рынок и смотрели, откуда они могут взять заменители. И думаю, что в основном нашли. Ну, собственно, это утекало в СМИ, они регулярно рассылали в различные ассоциации письма, в которых предупреждали, значит, о том, что возможны определенные риски, и просили членов ассоциации посмотреть, кто, значит, из входящих в ассоциацию компаний зависит от поставок, например, из России и Украины, и, соответственно, как они могут это заменить. Ну, и вся эта история, вот она уже, так сказать, свершилась, что называется. То есть письма давно как разосланы, и я думаю, что те, кто считал нужным как-то подстраховаться в данном случае, ну, и мог, да, они какие-то шаги по этой части предприняли. Поэтому вот сказать, что можно нанести там неожиданный, очень болезненный и сильный удар, ну, что-то я не знаю, если честно. То есть можно, конечно, некоторым образом навредить, это правда. Но, боюсь, по моим ощущениям, наши возможности, конечно, радикально в данном случае американцам уступают. И это приблизительно определяется нашей разностью в размерах экономики. То есть, ну, вот если вы выпустили там бойца суперлегкого веса против супертяжеловеса, ну, ничего удивительного, что суперлегкий будет часто махать кулаками, но, в общем, супертяжа может хватить одного удара.
3 недели назад как раз-таки производитель американских самолетов, и не только, корпорация Boeing предупреждала о риске проблем с поставками титана из-за конфликта вокруг Украины, могут сбиться цепочки. В общем, такое опасение, да, высказывали в компании. Но даже если мы допускаем, что окей, Россия в какой-то момент идет на санкции и вводят запрет на поставки титана, в том числе для Боинга. А если так дело и пойдет, то и для Airbus'а. А на чем же тогда летать-то будут российские авиакомпании?
Ну, слушайте, это вопрос, который нужно адресовать не мне. Вот. Я,
ну, это так, рассуждение вслух.
Да. Я не очень понимаю, насколько можно заменить эти поставки, насколько легко, насколько быстро. То есть тут довольно много нужно, ну, банально даже вот просто исследований, да, то есть, как говорят, научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок. То есть насколько в ряде применений там подойдут, например, композиты. Вот, потому что, может быть, действительно не все можно будет найти в титане, да, нужного качества, там, да, количества может где-то не хватить. Но часть вещей можно заменить, ну, все-таки у нас не просто так, да, там нанотехнологии развивались в мире. У нас-то превратили в модную компанию, но это, в принципе, тренд, и довольно много в материалах, скажем так, в современном мире довольно быстро меняется. И современные композиты — это не то же самое, что было 10 и 20 лет назад. И многие металлы по своим свойствам они сейчас заменять вполне могут. И вот, как бы, здесь, например, там, возможно, приличное, там, ну, во-первых, прорывы уже произошли, возможно, приличное замещение. Поэтому может так оказаться, что риски есть, но, допустим, Boeing там, и Airbus сформировали достаточный запас нужных им деталей, да, и ведут соответствующие исследования для того, чтобы в течение там, полугода при необходимости, может быть, ценой там, роста их держек внушительного, это все заменить. Не знаю, не могу сказать, я не думаю, что кто-то из них собирается этим делиться на публику. Поэтому какой-то особой информации на этот счет у меня, конечно, нет.
Угу. А вы, кстати, согласны с мнением, что, возможно, следующие пакеты санкций США, они уже рискованы конкретно для экономики американской? То есть сейчас они уже почти выработали ресурс тех, которые не сильно задевают экономику, а остальные будут уже серьезно контрпродуктивными для них. Или ну, это не
нет,
так?
Пожалуй, нет, пожалуй, нет. Ну вот смотрите, я так вот, есть слухи опять, да, что они объявят все-таки очередные санкции за «Северный поток-2». Ну вот что они от этого теряют? Они от этого, между прочим, возможно, зарабатывают. Вот съездил же канцлер Германии в США, а после этого стал говорить, что найдут они замену, да, для российского газа, если что, так сказать, в обозримой перспективе. Ну или так, это не твердая цитата, но как-то так я услышал его высказывание, что, возможно, ему там что-то пообещали. И более того, в общем, об этом довольно открыто и прямо говорят американские конгрессмены и сенаторы. То есть, представляете, вот вам санкции, на которые можно заработать. Ну, по крайней мере, если мы говорим о США, да, вот, для Германии, там, для Европы это, возможно, потеря, потому что газ вот все-таки по «Северному потоку-2» наверняка был бы дешевле при прочих равных. Ну, и точно предсказуемый и удобней поток, поскольку здесь высокая взаимозависимость. Ну, вот, смотрите, пожалуйста, сертификация приостановлена, да, то есть, а с другой стороны, может, да, вот сейчас прийти и санкции, да, и газ в терминалы. Ну, вот тут скорее Испания, например, если мы говорим в Европе, она может на этом заработать. У них довольно много терминалов для приема СПГ, насколько я понимаю. Ну, помимо американцев. А в Европе, я говорю, это может привести в среднем скорее к, ну, там, более высокой цене на газ. С другой стороны, понимаете, вот у них в прошлом году она уже была рекордная, поэтому с нынешних уровней платить там, ну, на 10-20% дороже им уже и не страшно вроде. Вот. Даже если предположить вдруг, что она не будет снижаться.
Уже хуже некуда, потому что... Скажите, пожалуйста, а вот что насчет заявлений, которые еще, на самом деле, в январе звучали, о полупроводниках, высоких технологиях и же с ним. Причем разброс был мне небольшой. Одни говорили, что едва ли не бытовая техника закончится в России, потому что ее запретят ввозить. И другие говорят, что нет, это коснется только стратегических закупок, например, процессоров Эльбрус, которым пользуются военные российские и так далее. Вот как вы думаете, те же США, ну и, соответственно, влияющие на своих партнеров в Европе, на ту же Японию и так далее, они будут подобные, ну, извиняюсь за такой сленговый термин, мелкашкой заниматься, ну, например, запретить своим партнерам ввозить какую-то там электронику или тому подобное в Россию? Или они этим, это им не интересно?
Ну, смотрите, мне кажется, вообще здесь важно понимать очень серьезные изменения акцентов. Вот Трамп, он действовал скорее в стиле Путина, и это были односторонние действия, причем вот часто в режиме ручного управления. И вот тогда все, что вы сказали, может быть, было бы актуально даже, да, то есть попытка запретить, успешная, неуспешная, не знаю. У Байдена другой подход. Он, видите, он компромиссы. Он предпочитает компромиссы, он предпочитает консенсус, да, то есть, так сказать, консолидированное мнение и слаженные действия. Он пытается восстановить то, что, в общем, Трамп довольно успешно разрушал, партнерские отношения. Поэтому я думаю, что в явном виде запрещать европейским партнерам что-то поставлять США не будет. Ну, просто не будет, и все. Это не стоит на повестке дня. Скорее, они попробуют, как это мы уже наблюдали. Наблюдаем в случае с газом, да, в случае с предыдущим, помните, раундом санкций по «Северному потоку», когда администрация Байдена, на самом деле, осаживала Конгресс и Сенат довольно активно, пытаясь препятствовать каким бы то ни было даже вот как, ну, так активным обсуждением этому в публичном поле, в общем, пытаясь как бы дискуссию, ну, придавать дискуссии более низкий уровень и просила конгрессменов и сенаторов давать им больше свободы действий, то есть, по сути дела, защищая, скорее, там, российские интересы, ну, понятно, может быть, не играя на стороне России, а играя там на стороне вот Германии, пытаясь восстановить, да, партнерские отношения, компенсировать ту просадку, которую дал Трамп. Вот. Но вот это новая реальность, да, если хотите. Ну, то есть, или новая прежняя реальность. Да, такое мы видели при Обаме, такое мы сейчас видим при Байдене, даже, может быть, в большей степени. То есть, еще меньше самостоятельности в этой части, больше консолидации. Вот захотят ли, там, ну, условно, да, то есть, там, я не знаю, компании коллективного запада, бизнесы, правительства, ограничить поставки какой-то бытовой техники, ну, не знаю, пока я в этом, конечно, сомневаюсь. Я точно думаю, что риски для стратегических товаров, как вы верно отметили, процессоров Эльбрус или Байкал, на самом деле, которые, мне кажется, гораздо больше зависят от, ну, там, простите, там просто лицензия ARM. То есть у Эльбруса есть хотя бы там собственная разработка, собственный полноценный дизайн, да, то есть собственная технология. И, по сути дела, все, что они заказывают за рубежом, ну, хорошо, не совсем все, у них там есть периферии определенные, которым этот процесс, эти ядра процессора там, скажем, снабжают. Но, в принципе, они заказывают только производство. Вот, а Байкал полностью зависим, там лицензия, простите, не российская, например, в частности. Вот, а его активно сейчас продвигают, там, вот, например, различные госорганы, как якобы безопасное решение. Вот, его запретить, вот, гораздо там проще. Вам не нужно даже запрещать производство небольшими партиями. Вот ARM, вот Великобритания, пожалуйста, да, компания, вот отзовите лицензию.
Все. Евгений Равказович,
интересно,
да,
спасибо.
К сожалению, время у нас ограничено. Спасибо большое за комментарий вам. Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании PF Capital, был с нами на связи.
Вы слушаете радио «Спутник».
СНБО Украины приняло решение ввести на территории республики режим ЧС. При этом в зависимости от вопросов и угроз на разных территориях будет вводиться более усиленное либо ослабленное ЧП. Указ не распространяется на Донецкую и Луганскую области, как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов. Там идет операция объединенных сил, потому там действует особый правовой режим. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве граждан владеть огнестрельным оружием. В Нацполиции заявили, что украинцы массово закупают боеприпасы.
Причем очень радостно это прокомментировал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, который сказал, что тот факт, что люди действительно скупают боеприпасы, это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы. Я предлагаю обсудить это с Михаилом Погребинским, доктором Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политологом. Хорошо ли это?
Да, обязательно обсудим. Сейчас выясним, на связи ли он с нами. Пока дозваниваемся мы до Киева. Дозвонились? Да? Отлично. Алло, здравствуйте. Михаил Борисович.
Здравствуйте, да. Вы хотите видео или по телефону?
А, нет, по телефону достаточно.
По телефону все в порядке, мы вас слышим. Да, здравствуйте, Михаил Борисович. Расскажите, пожалуйста, о вот этой радости, в частности, заместителя главы Нацполиции, что это здорово, когда люди покупают не гречку, а патроны. Вот я сам, как человек, честно признаюсь, очень сильно любящий оружие и сам владею огнестрельным оружием, но мне это... Вот эта радость не очень понятна, когда гражданское население вместо еды покупает патроны. Разве это хороший знак? И к тому же, вот это к чему людей готовит? К тем самым войскам территориальной обороны, к партизанской войне? В чем вот этот хороший месседж, как сказал замглавы Нацполиции?
Вы знаете, если бы я был специалистом по социальной психологии, я мог бы вам это объяснить. Я не знаю, как это объяснить, но у меня самое простое для меня объяснение то, что люди... которые подобные вещи говорят, сами находятся в, ну, таком возбужденном нервном состоянии, напуганы. Они как бы должны себя постоянно как бы говорить, какие мы крутые, как мы сейчас, как дадим, то все, для того, чтобы сами себя успокаивать. Я могу быть неправ, поскольку я, опять же, не специалист в этой сфере, но у меня такое впечатление. Вот когда я слышу выступления депутатов в нашей Верховной Раде, которые... всякими нехорошими словами обзывают там Россию, русских и так далее, это все, как бы, мне кажется, проявляется как компенсация страха. Они, видимо, как бы их американцы, которые убежали во Львов, убедили в том, что скоро тут Путин будет в Киеве, и поэтому надо что-то делать. Надо как бы себя успокоить, что вот мы крутые, мы не допустим и так далее. Вот у меня нет другого объяснения.
Скажите, пожалуйста, режим ЧП или ЧС, по-разному в разных СМИ его обозначают, который введен практически на всей территории Украины. Это какие последствия, что собой представляет этот режим в рамках украинского законодательства, как он изменит жизнь обычных украинских граждан?
Ну вот вы меня набираете в тот момент, когда я только начал читать этот закон, указ президента. Значит, ну вот тут всякие поручения правоохранительным службам, для обеспечения там особого внимания к проявлениям, к каким-то нехорошим проявлениям. Значит, правовое обеспечение нужно, правовой режим. Значит, этот особый режим въезда и выезда обеспечивается, ограничение свободы передвижения по территории, вводится чрезвычайное положение, ограничение движения транспортных средств.
А ограничение по какой территории передвижения?
Ну, везде, где введено это особое положение. В частности, значит, в Киеве можно остановить любую машину и ее обыскать.
Ага. А как вы думаете, остальное? Вот не воспользуются в каких-то корыстных целях во внутриполитических каких-то разборках власти этим режимом?
Я не знаю. Есть только разные слухи о том, что этим можно воспользоваться для того, чтобы уничтожить там Медведчука, эту оппозиционную партию. Тут всякие намеки есть.
То есть каким образом? Это? Ну, я так понимаю, не физически, а политически уничтожить?
Ну, знаете, у меня нет доказанной информации, но я вижу то, что пишут там всяких пабликах, и, например, что в Харькове где-то представители одной из как бы оппозиционных сил были переданы правоохранительной какой-то системой, переданы радикалам, они там чуть не убили его. Значит, ну это не знаю, правда, неправда. Значит, я просто хочу сказать, что возможности самые разные. И дело в том, что президент же со своими, ну, он не пользуется каким-то таким безусловным авторитетом, понимаете, поэтому есть свобода как бы воли у разного рода как бы подчиненных, которые могут по-своему интерпретировать возможности, поэтому, ну, хорошего мало.
Михаил Борисович, благодарим вас за комментарии оперативные, буквально, потому что только что был опубликован этот указ Зеленского. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Досрочное голосование на конституционном референдуме в Беларуси идет штатно. Замечаний в ЦИК не поступало. Об этом сообщил глава комиссии Игорь Карпенко. Он также отметил и ожидаемую активность голосующих. В первый день досрочно проголосовали более 6% граждан из списков. Однако некоторые СМИ сообщают, что не все так радужно.
В частности, сообщается о якобы имеющих место репрессиях, которые продолжают традиции выступлений, которые мы все могли наблюдать по огромному количеству и западных телеканалов, и в наших СМИ, в российских, во времена еще
выборов 2020 года.
Да, совершенно верно. В частности, сообщается об аресте, вот сейчас уже, во время этого предварительного голосования, КГБ белорусским, 10 человек, которые рассылали письма членам избирательных комиссий, в которых сначала было написано «Голосуйте честно», а затем было написано «Иначе мы к вам придем и спросим». Возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан. И якобы задержаны таксист, студент-первокурсник и его мама, и руководитель бухгалтерской фирмы, сотрудница, а также сотрудница банка. В общем, пишет это самое СМИ с сарказмом, устрашающее экстремистское формирование.
Да, серьезные дела происходят в Беларуси. И вот эта конституционная реформа, которая уже наметилась достаточно давно, наконец-то до нее дошло дело. Сначала анонсировали, что будет референдум, и он был назначен на февраль. И при этом голосование, как мы видим, будет многодневным. То есть можно проголосовать досрочно, можно проголосовать непосредственно в определенный день.
Досрочное голосование будет идти по 26 февраля включительно. Основной день 27, соответственно, февраля. И, как уже мы сказали, о процентном количестве тех, кто уже проголосовал досрочно в первый день, ожидали в ЦИКе в белорусском именно такие числа. Сообщается, что несколько десятков процентов обычно голосуют в период досрочного голосования. То есть все пока что, если исходить из официальных данных и официального представления белорусского, все идет по плану, все идет согласно их ожиданиям. Отметим, что участки Белоруссии работают в разное время в досрочном голосовании, в основной день, но это уже сами белорусы могут посмотреть, исходя из графиков работы избирательных участков.
Согласно публиковавшемуся проекту Конституции, новой, измененной белорусской частью государственной структуры станет Всебелорусское народное собрание. Это высший представительный орган власти, а в его составе около 1200 человек. Руководить им будет президиум с председателем, который при этом не избирается народом, а в роли последнего называют как раз-таки Александра Лукашенко, хотя он это отрицает. Но то, что касается какой-то, значит, сильной авторитарной власти, Александр Григорьевич никогда не берет на себя вот эту роль и всегда говорит, что синими пальцами он не держится за президентское кресло. На этом завершается программа «В первых рядах». Работали для вас Никита Воронков, Федор Ужов. Оставайтесь с нами.
Всем спасибо.
В первых рядах.